Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит. Простите, это оговорка по Фрейду. Слушает «Эхо Москвы». У микрофона ведущий программы «Разбор полетов» Евгений Киселев. Говорим о наиболее важных событиях последних дней. И, как всегда, у меня в студии гость, на этот раз лидер Объединенного гражданского фронта, политик, общественный деятель, один из лидеров, чуть не сказал объединенной, пока еще не объединенной оппозиции, Гарри Каспаров. Гарри Кимович, я вас приветствую, спасибо, что пришли к нам сегодня. И чтобы не нарушать традицию, несмотря на то, что Гарри Кимович, безусловно, человек в стране и мире очень известный, но... Как всегда, в начале портрет нашего гостя. Евгения Тен.
13-й чемпион мира по шахматам, а ныне один из самых непримиримых оппозиционеров Гарри Кимович Каспаров бескомпромиссен и всегда борется до конца. Это признают и его сторонники, и противники. Гарри Каспаров с равным пылом отстаивал и право выдвигать свои условия в поединке за шахматную корону и историческую теорию академика Фоменко. Слава пришла к Каспарову в 1985 году. Волею судеб ему пришлось стать символом перемен в стране. 22-летний шахматист из Баку против именитого Анатолия Карпова. Это было больше, чем просто матч. Многие воспринимали это как борьбу нового со старым, как борьбу инакомыслия с застоем. Почти 20 лет Каспаров оставался лучшим гроссмейстером планеты, и это тоже признавали все, даже чиновники ФИДЕ, с которыми у чемпиона возник конфликт, впоследствии расколовший шахматный мир. Из спорта он ушел лучшим, с самым высоким рейтингом. В политике Каспаров не новичок. Он принимал участие в создании Демократической партии России и блока «Демвыбор», активно агитировал за Ельцина в 96-м и даже учредил собственное движение либерально-консервативную партию. После избрания Путина на второй срок он вспомнил былое и сначала стал одним из основателей оппозиционного комитета 2008, а потом создал Объединенный гражданский фронт. За последние годы Каспаров успел поучаствовать во многих акциях и пикетах в защиту НТВ, в поддержку Михаила Ходорковского. Как считает Каспаров, главная ошибка большинства российских демократов – то, что они считают возможным играть по правилам власти, а эти правила постоянно меняются. А Каспаров – великий шахматист, 13-й чемпион мира, по таким правилам играть не намерен. Нынешняя политика похожа на бесконтактное карате, когда удары только обозначаются, говорил Гарри Каспаров про правую оппозицию. Сам же он предлагает другие методы – уличная борьба вместо подковерных интриг.
Это была Евгения Тен с портретом нашего гостя Гарри Каспарова. Я напомню, телефон нашего эфирного пейджа 725-66-33. Кроме того, пришло много вопросов по интернету. И вот, в частности, очень многие наши слушатели, Ольга Васильевна, вот буквально секунду назад к ним присоединилась из Москвы, просит меня поздравить Гарри Кимовича с днем рождения, который был у него вчера.
Спасибо большое. Спасибо.
Я еще раз поздравляю. Перед эфиром я вас поздравляю.
Спасибо всем радиослушателям.
Поздравлений от радиослушателей. Число 13 для вас счастливое, я так понимаю.
Да уж, все-таки стал 13-м чемпионом мира.
А вот скажите, пожалуйста, вам не мешает ваше шахматное прошлое?
Да нет, вроде бы не мешает. Все-таки за столько лет игры в шахматы я чему-то научился.
Я имею в виду, что для того, чтобы быть политиком, надо восприниматься как политик. А вас... воспринимают очень часто вот 13-й чемпион мира по шахматам, величайший гроссмейстер, величайший игрок, может быть, всего 20 века, извините, там за пафос невольный, но только потом через запятую все остальное.
На самом деле, во время моих первых поездок по России, конечно, вот это создавало определенный конфуз. То есть, в общем-то, люди с трудом начинали как бы различать, что есть еще политическая деятельность. И вот к нам приехал чемпион мира по шахматам. Вот. Но сейчас ситуация поменялась. Хотя, на самом деле, мое шахматное прошлое, оно по-прежнему крепко сидит в сознании, но уже, мне кажется, помогает, потому что вот все акции властей направлены на то, чтобы не допустить моего контакта в самых разнообразных аудиториях, вызывают у людей очень острую негативную реакцию. Вот недавно я был 3 дня в Краснодарском крае, вот с этим столкнулся. Именно потому, что им не дают поговорить не просто с политиком, а с человеком, с которым они вообще хотели бы встретиться. К нам приехал действительно человек с мировой славой, в кои-то веки он там оказался в нашей глуши, и власть мешает. То есть, на самом деле, мне кажется, вот сегодня позитив вот этого многолетнего чемпионства, он перевешивает определенный вот такой негатив стереотипа.
Угу. Евгений Алексеевич может быть очень едким, несправедливым, необъективным. Это про меня пишут на пейджер. Вот и сейчас это приторное восхищение тем, кто заслуживает порицания. Вот и приторность в отношении Гарика Кимовича, который тоже заслуживает порицания, совершенно неуместно. Правда, подпись почему-то не прошла. Ну, так бывает. Но так... К сожалению... Нет, это технический...
Я понимаю,
да. Это технический огрех. Я постараюсь быть предельно жестким и задавать страшно хамские вопросы. Вы извините меня, Гарик Кимович, на самом деле.
Вперед.
Но, тем не менее, вот... Виталий Кирк вас спрашивает. Программист из Сиднея. Ощущаете ли вы... Будучи человеком, прославившим во всем мире Советский Союз и Россию, как интеллектуальные державы, уважение и внимание со стороны власти и народа страны?
Со стороны народа ощущаю. Вот год поездок, больше 20 регионов, отношение более чем уважительное. А вот со стороны власти это уже отношение не просто ко мне, а отношение к интеллекту в целом. Власть, которая сейчас объявила ударную стройку по... созданию нефтегазовой империи, вообще в интеллекте не нуждается. И отношение этого режима к интеллекту, оно проявляется не только в отношении там, к шахматисту или к какому-то, или к шахматам, а в целом к системе образования. То есть вот те интеллектуальные традиции, которые складывались на протяжении не то что десятилетия, наверное, столетия в России, они сейчас просто никому по большому счету не нужны. И более того, для вот той концепции государственнической, которая сейчас выстраивается Кремлем, излишки интеллекта могут только мешать держать население в узде.
Вот такой вопрос я хотел вам задать. Это касается новости, полученной незадолго до эфира. Новость сегодняшнего дня. Владимир Путин пришел сегодня на юбилей «Современника». Президент России, да. Завтра 50 лет первого спектакля театра «Современник». Теперь он сможет ходить в театр, когда захочет, со служебного входа. Артисты театра подарили ему служебный пропуск. Его вручил главе государства актер театра Игорь Кваша после того, как тот наградил его орденом за заслуги перед Отечеством.
Такой обмен произошел натурально.
Главный режиссер театра и художественный руководитель «Современника» Галина Волчек в свою очередь подарила Путину сигнальный экземпляр книги, выпущенной к 50-летию «Современника». Какие мысли у вас возникают в связи с этой новостью?
Грустные.
Почему?
Ну, вообще-то, в России традиционная интеллигенция жандармских полковников не жаловала.
Угу.
Так уж повелось. Но вот, видимо, сейчас что-то меняется. Мне кажется, это вообще отражение общего подхода либеральной общественности к нынешней власти как к единственному сдерживающему средству от потенциального народного гнева. Мы можем много почитать в разных изданиях, либеральных, интернетовских, в том числе, о том, что власть, конечно, у нас не ахти, но, перефразируя Пушкина, главный либерал сегодня на Руси. И упаси Боже, если этой власти не будет, то что же мы будем делать, оставшись наедине с народом? И вот это вбивается, мне кажется, в сознание. И вот этот такой страх, он как бы всех охватил. Вот, особенно в пределах Садового кольца. Потому что нынешняя власть все-таки какие-то подачки выдает на содержание российского искусства, театров, кино. И вот мысль о том, что что-то поменяется, она, мне кажется, нестерпима большому количеству достаточно звездных людей, которые чувствуют себя сегодня комфортно, и этот комфорт никоим образом не хотят этим комфортом никоим образом рисковать.
Спасибо. Теперь давайте поговорим о некоторых событиях минувшей недели чуть подробнее, как это у нас принято. И вот одно из этих событий продолжалось несколько дней, я имею в виду процесс по делу главного редактора Вологодской газеты «Наш регион плюс» Анны Смирновой, которую обвиняли в разжигании национально-религиозной розни. И сегодня это дело закончилось обвинительным приговором. С подробностями Инесса Землер.
Черный ящик. Расшифровка.
Адвокаты Анны Смирновой, главного редактора Вологодской газеты «Наш регион плюс», не сомневались, приговор будет обвинительным. И они не ошиблись. Суд обязал Смирнову заплатить государству 100 тысяч рублей. Правда, прокурор требовал более сурового наказания – 2 лет тюрьмы условно. Защита такой вариант тоже учитывала. Процесс, считают они, показательный. И поэтому главное, что приговор обвинительный. А поводом для процесса послужила публикация тех самых карикатур из датской «Йоландс-Постен». В Вологодской газете появилась статья под названием «Карикатурная война». Вернее, даже не статья, а подборка мнений авторитетных экспертов. Сопровождалась публикация коллажем из 12 карикатур. Причем редакция газеты посчитала нужным закрыть самые спорные фрагменты рисунков, таких как бомба вместо челмы на голове мусульманина. Прокуратура посчитала, что публикация этих изображений является ничем иным, как разжиганием религиозной и национальной вражды. И никакие аргументы адвокатов, пытавшихся доказать, что главный редактор не может нести ответственность за перепечатку материалов, не были учтены. Это уже не первый случай проявления карикатурной войны в России. За рисунки, изображавшие мусульман и пророка Мухаммеда, была наказана и волгоградская газета «Городские вести», и брянское издание «Суббота», и сетевая газета «Ру». Однако до сих пор все ограничивалось предупреждениями и административными наказаниями, вроде временного закрытия издания, как в Волгограде. Вологодское дело, безусловно, стало прецедентом. Теперь, если еще кто-нибудь осмелится опубликовать карикатуры на мусульманскую тему, обвинение будет вправе требовать для руководителя средства массовой информации уголовного наказания. Правда, уже в ближайшие дни приговор, вынесенный Вологодским судом, будет обжалован. Адвокаты всерьез рассчитывают больше на решение Верховного или, в крайнем случае, Европейского суда.
Перегрузки в пределах нормы.
Пожалуйста, ваш комментарий по этому делу.
Мне кажется, комментарий был достаточно исчерпывающий. Это прецедент. И речь, конечно, идет не только о карикатурах в датской газете, а речь идет о том, что власть может использовать повод, который ей может показаться благопристойным, для того, чтобы развязать не просто кампанию по дискредитации или атаке неугодных журналистов, но в данном случае уже угрожать им уголовным преследованием. Это очень опасный прецедент, но на самом деле вот вся сегодняшняя тенденция развития вот этой ситуации в России с тем, что у нас осталось от демократии и свободы слова, подталкивает нас именно к такому развитию событий, и я не исключаю, что власть будет крайне изобретательна в поисках тех причин, по которым можно будет не просто громить неугодные издания, но и отправлять за решетку журналистов.
А есть ли здесь, скажем, такой аспект? Вот я, выступая в вашей роли, меня раз в неделю приглашают сюда, чтобы я программу сам вел и задавал вопросы гостям, а раз в неделю прихожу на программу «Особое мнение», и там мне вопросы задают. И вот мне сегодня досталось от некоторых слушателей за то, что я высказал такую мысль. Господа хорошие, вот смотрите, у нас в последнее время активно пытаются власти привлекать к судебной ответственности редакторов, которые якобы разжигают национальную межрелигиозную рознь, в частности, вот перепечаткой этих самых датских так называемых карикатур. Конституция у нас запрещает, помимо разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, еще и разжигание социальной, классовой розни. Давайте мы будем привлекать к судебной и в том числе уголовной ответственности людей, которые, скажем, разжигают ненависть к богатым, к так называемым олигархам. Как вам кажется?
Ну, это с кого же мы начнем тогда? Просто там у нас придется прошерстить Госдуму, правительство. Там никого не останется скоро, если такими темпами мы начнем соблюдать свои законы. Но мне кажется, что политика двойного стандарта, она, в общем-то, уже как бы у нас прижилась. И даже если мы будем говорить только о межрелигиозной вражде и межнациональной, то я полагаю, что многие и правительственные газеты, и многие высказывания и наших известных политиков, как в Государственной Думе, так и в разного уровне органах власти, они тянут на гораздо более серьезное наказание, чем то, которое...
У нас
сейчас...
депутаты Государственной Думы вообще пользуются иммунитетом, и для этого нужно, чтобы единороссы дружно проголосовали. За отмену депутатского иммунитета.
Вообще-то, на самом деле, против уголовного преследования, после реализации приговора. Но уж, во всяком случае, возбуждать дело никак, никто по закону не мешает. Его нельзя будет довести до конца, но уж как бы было бы желание. Ну и кроме того, мне кажется, что немало глав субъектов Федерации Российских позволяли себе вот немало высказываний, вполне подходящих под ту же самую графу. Вот я вернулся сейчас из Краснодарского края. Ну, по-моему, там губернатор Ткачев, он наговорил более чем достаточно для того, чтобы им заинтересовалась прокуратура, так же, как она сейчас там...
А что говорит губернатор Ткачев?
Ну, это, мне кажется, уже много лет губернатор Ткачев рассказывает о проблемах, будем так, о проблемах межнациональных и межконфессиональных во вверенном ему крае. Хотя надо сказать, что, на мой взгляд, в общем-то, эта поездка не подтвердила того, что там такое напряжение среди людей по-настоящему вот, существует. А побывал я просто в станицах многих и в маленьких городах, и у меня сложилось несколько иное мнение. И вообще мне кажется, что вот разжигание вот этих настроений это один из способов власти просто переключать, что ли, вот такой регистр внимания общественного. И поэтому как раз именно в тех городах, где существует такой потенциал протестный, власть все время находит возможность концентрировать внимание людей на проблемах, которые удаляют их от решения собственных социальных
проблем. А вот у меня интересный вопрос в этой связи возникает. У вас нет ощущения, что проблема скинхедов, проблема неофашистов, вот этих вот молодчиков, находящихся в таком пубертатном или даже предпубертатном возрасте, которые действительно время от времени отдают о себе знать избиениями иностранных студентов.
Так уже и убийствами.
И убийствами даже. Тем не менее, раздувается сверх меры.
Я не думаю, что она раздувается сверх меры, а просто меня удивляет, когда многие авторитетные издания и политики игнорируют то, что за этой проблемой стоит сама власть. Потому что беспрепятственность и безнаказанность, с которой эти молодчики действуют, они совершенно очевидно указывают на то, что власть использует их для достижения собственных целей. И было много материалов, ну, которые в последнее время опять как-то где-то затерялись вот там, в тех же интернетовских дебрях, говорящих о том, что и вот лагеря, в которых тренировались молодчики уже более серьезного возраста, они все почему-то находились на содержании силовых структур. Поэтому, на мой взгляд, можно говорить о том, что вот раздувание фашистской угрозы – это один из способов власти создать такую ситуацию в стране, в которой там нарушение демократии и развал избирательной системы в России, они будут казаться меньшим злом на фоне потенциальной угрозы прихода к власти уже фашистов.
Ну, хорошо. А вот другой вопрос на ту же самую тему. С обратным знаком, если угодно. Денис из Санкт-Петербурга спрашивает. Дети 80-х выросли фашистами. Кем вырастут дети 90-х?
Я не думаю, что дети 80-х выросли фашистами. Потому что мне совсем не кажется, что это... Идеология на сегодняшний день, она захватила все поколение. Просто мы имеем действительно огромное количество нерешенных социальных проблем и вот большой слой вот этой молодежи, которая сейчас находится в таком, как бы в такой серой зоне, то есть малоперспективной. И власть этим очень активно пользуется. Молодежь 90-х годов, вот, которая войдет в жизнь вот, там, где-то там, 2010 году, 2015 году, она вырастет такой, какой позволит ей вырасти обстановка в стране. А вот какой будет обстановка в стране, Денис, не знаю, сколько вам лет, зависит от нас.
Кирилл Кимович, мы прервемся на минуту-другую рекламу, потому что реклама нам тоже нужна для того, чтобы «Эхо Москвы» продолжало существовать.
Да,
и затем продолжим разговор о других событиях недели.